Я вас категорически приветствую. Константин, добрый день.
Приветствую всех и спасибо за приглашение.
Представься, пожалуйста.
Звать меня Константин Семин, работаю на телеканале «Россия», «Россия-24», веду программу с названием «Дерзким и провокационным. Агитация и пропаганда». Иногда пишу чего-нибудь в интернете. Чего добавить про себя, не знаю, фильмами документальными.
Не боишься?
Изредка такого, балуюсь.
Такого слова, как пропаганда, не боишься?
Да нет, я уже даже устал немножко объяснять, что в той эпохе, откуда все мы родом, в советском времени, у слова пропаганда не было никакого отрицательного значения. Пропаганда – это возбуждение, побуждение людей каким-то действиями. А сегодня как раз, мне кажется, это то, чего не хватает. Потому что общество находится в состоянии апатии. И хорошая или какая-то хотя бы порция пропаганды, мне кажется, сейчас весьма-весьма к месту.
Я бы даже углубил по латыни, это, по-моему, обозначает распространение, пропагацию, то есть распространение неких там идей, знаний и прочее.
Да, для того, чтобы это понимать, осознавать, необходим чуть более широкий горизонт мышления, хорошее познание в латыни, в других языках. Но я думаю, что и в принципе само слово «пропаганда», оно такое дерзкое, мобилизующее. Мне нравится то, как оно работает в сети, то, какую реакцию она вызывает. Думаю, что рано от него отказываться.
Детей возбуждает со страшной силой. Ну, причем в резко отрицательном направлении. Что это такое? Это же у вас пропаганда. Такое чувство, что другой пропаганды противоположного содержания они не видят вообще. Вот просто не видят. Вот на Западе все хорошо, у нас все плохо. Откуда ты это взял? Хотелось бы узнать.
Ну, расстраиваться по этому поводу, возмущаться, ненавидеть, как они там называются, малолетние дебилы, било, да, когда они приходят, или преисполняться какой-то агрессией по отношению к ним, мне кажется, было бы неправильно, поскольку сознательные люди понимают, откуда эта бессознательность берется. И если человек настроен именно так, как музыкальный инструмент, то это происходит потому, что его кто-то настроил. Такова среда, таково воспитание, таково образование. Люди не из воздуха, да, берутся такими. Поэтому нужно, мне кажется, терпимо относиться к этому, не раздражаться по мере возможности. Конечно, нельзя уж прямо все допускать и совсем обходиться без бана в соцсетях и без каких-то репрессивных мер. Но, к сожалению, это та данность, с которой мы вынуждены иметь дело. Это то, во что нас погрузили за последние 25 лет. Это то наследие, с которым мы обязаны общаться. Потому что это наше будущее. Не мы наше будущее, а вот это новое поколение, которое приходит и не понимает, что такое пропаганда и что такое пропаганда. Поэтому вариантов нет. Либо забиться от всего этого в угол и жить своей жизнью, читать там Лермонтова, Мандельштама или кого-то еще, или выходить с открытым забралом к этим людям, начинать разговаривать с ними, надеясь их переубедить.
Вот к вопросу про формирование общественного мнения и социума как такового. Вот ты с Евгением Спицыным решил заснять документальный фильм «Последний звонок». Я так понимаю, о проблемах образования в Российской Федерации, да? Что сподвигло?
Это совершенно, с одной стороны, спонтанная история. Со Спицыным мы знакомы случайно. Нас позвали на слушание в Государственной Думе по ситуации вокруг образования. И я там ужаснулся, на самом деле, потому что увидел. Я знал, мы все знаем, да, что не в порядке все в школе, не в порядке все. Это не новость никакая. Не первый министр образования приходит. В общем, это как такая константа, которая у каждого уже в голове пропечатана. Когда ты слышишь учителей, которые ревут, как белуги на твоих глазах, ты начинаешь понимать, что ты чего-то не знаешь. И мы со Спицыным познакомились там и начали разговаривать. И я после этого написал у себя в одной из соцсетей короткую заметку. Я увидел, что несмотря на то, что ровно в это же самое время шел сплошной поток страшных, кровоточащих новостей из Донбасса, и страна была увлечена этим в первую очередь, и она не могла быть увлечена ничем другим. В то же время короткая заметка об образовании вызвала какую-то очень болезненную реакцию у людей. И стало ясно, что мы задели какой-то невероятно болезненный нерв в обществе. Я думал, от чего это так, почему это так. Я говорил об этом со Спицыным, я старался присматриваться, приглядываться. И мне кажется, я сумел объяснить сам себе, по крайней мере, в чем причина, почему образование это так важно. Почему это может быть так же важно или даже более важно, чем война, которая полыхает у тебя уже рядом с порогом. Все-таки человек, мне кажется, способен смириться с любыми лишениями, с любой несправедливостью по отношению к себе. Стиснуть зубы и молчать, подставлять другую щеку сколько угодно. До тех пор, пока речь идет исключительно о нем. Но как только он понимает, что надежды на другое будущее лишают его детей, ради которых он, собственно, все это и сносит, ради которых он все это и терпит, он лишается смысла жизни. Его лишают надежды. Надежда на другое будущее для детей, для своих, позволяла нашим предкам, великим нашим предшественникам создавать великое государство, приносить невероятные жертвы на алтарь этой идеи другого будущего для новых поколений. Будущего, в котором человек не будет угнетаем человеком, человек не будет жрать соседа. Да? Американская мечта отчасти основана на том же самом. Мы все собрались в одном месте, и каждый из нас имеет шанс ухватить жар-птицу за хвост. А если это не сделает он, это сделает его ребенок, который поступит в Гарвард и получит пропуск в другую жизнь, недоступную для его родителей. Если эту надежду убрать, даже, кстати говоря, и в американском обществе, как только ты отнимаешь у людей это последнее, они выходят на улицу, и нужно вводить национальную гвардию. И вот осознание вот этого заставило меня искать какие-то способы говорить об этом по-другому. Очевидно, что образование – это некая такая сфера общественной деятельности, сфера жизни нашей, в которой все те проблемы, которые мы обсуждаем каждый день, будь то, как говорят, коррупция, воровство, предательство, деградация. Вот это все сосредоточилось на одном коротком участке. Это все касается образования. И это все такая зависимая система, потому что без образования эти проблемы не будут умножаться. Они умножаются именно потому, что образование таково. Поэтому мы решили, что сосредоточиться на теме образования, говорить об этом подробно, значит говорить и о том, что происходит в стране в целом. Это не исключительно об образовании фильма. Это фильм о самой животрепещущей части того, что вокруг нас сейчас творится. О том, что касается каждого человека, который думает, что с ним будет дальше, что он оставит после себя, ради чего он живет. Я думаю, что у нас еще не перевелись люди, которые задают себе такой вопрос. И в этом смысле, я не скрою, у проекта есть и второе предназначение. Нам хотелось бы, чтобы это была не какая-то сольная, краткосрочная попытка выявить язвы, обозначить проблемы, снять что-то, напугать людей и закончить на этом разговор, поставить точку. Нам хотелось бы, чтобы это стало неким центром притяжения для людей, которые смотрят на вещи одинаково или начинают смотреть похожим образом на вещи, чтобы в этом появилась некая объединительная сила. Это звучит пока очень абстрактно, по-наполеоновски, может быть, размашисто и гордо, но мне кажется, это интересный способ взглянуть на то, что с нами происходит сейчас, в целом, как с обществом и как со страной.
А вот смотри, вот мне так видится. Вот у нас был Советский Союз, да, который в области образования в том числе добился невероятнейших успехов. И внутри Советского Союза мы могли получать любое абсолютно образование бесплатно. И даже, если я правильно помню, некоторое количество раз. То есть два высших образования как-то никого не смущали. Вот. А больше нашего Советского Союза нет. Есть у нас Россия, страна с совершенно другим социальным строем. И не будем лицемерить. И в Советском Союзе, по всей видимости, такое количество специалистов с высшим образованием, они не были востребованы по, так сказать, месту, по профессиональной занятости. А при капитализме, на мой взгляд, это вообще очевидно, что должно быть вот такое вот количество хорошо образованных и такое количество морлоков, которым это образование ни к чему. Ну, тут как один из наиболее передовых деятелей капиталистической Европы прошлого века, который сообщал, что в каждой русской деревне должна висеть радиотарелка на столбе на главной площади, и больше вам ничего не надо. 2+2 складывать умеете, а тарелка расскажет, о чем думать надо. Ну вот, а при таком подходе, а какой вообще есть шанс это дело развивать? Если нужны морлоки, не нужны высокообразованные люди. Тут даже забегая, так сказать, или отпрыгивая в сторону, вот есть Соединенные Штаты, которые, ну, люди, которые там отродясь даже не были, я не говорю, не жили, но с их точки зрения населены дебилами, все дураки, еще что-то это не знают, то не умеют, но при этом это почему-то передовая мировая держава, самая богатая, самая могучая. Но рассказы про образование, они же, с одной стороны, правдивые. Они действительно, вот определенные слои общества, они ничему не обучены, им это не надо. Но есть некая прослойка, которая всем этим рулит. И эту вот готовят прослойку, с одной стороны, а с другой стороны, пылесосом высасывают всех умных, образованных, перспективных. Вот у нас, например, да, отбирают детей там, математически одаренных. Их в специальные интернаты, в интернатах их готовят, оттуда они идут в университет, закончили университет, добро пожаловать в Силиконовую долину. И они все с известными лозунгами, пошло оно все в этой проклятой рашке, и уезжают, и там хорошо. То есть, с одной стороны, они при своем капитализме готовят какую-то очень-очень небольшую прослойку, а с другой стороны, высасывают чужих талантливых. А у нас это зачем? Вот при таком раскладе.
Здесь очень сложно что-то добавить, потому что все, что ты сказал, любому разумному человеку, наблюдающему за происходящим, очевидно. Это действительно так. И суть, и причина тех проблем, которые охватили нашу систему образования, именно в этом. Именно в том общественном экономическом укладе, который нам навязан. Естественно, если ты строишь сырьевую экономику, то этой сырьевой экономике достаточно 3,5 инженера, больше не надо. Больше не надо. Советская система была основана на других принципах. Там не человек обслуживал экономику, а экономика была поставлена на службу человека. Человек должен был звучать, само слово «человек» должно было звучать гордо. Целью человеческой жизни было развитие, саморазвитие в первую очередь. Другое целеполагание у одной системы и у другой системы. Но даже в той системе советской, в которой все-таки прибыль не определяла направление движения там, государства, да, в целом, даже в той системе такое количество выпускников технических вузов не было случайным. Такое количество выпускников там, гуманитарных вузов не было случайно, потому что существовала система продуманного планирования. Они не выбрасывались, эти люди, на помойку. Они выбрасывались в систему распределения трудоустройства, которая позволяла каждому выпускнику повышать свою квалификацию и находить место в жизни. Это не было случайное место, это было место общественно полезное. Это было место, в котором человек приносил пользу другим и получал шанс развиваться самому. Это так было. Мы разменяли это на другую систему, которая высчитывает все исключительно из потенциала экономики. Но если ты раздолбал всю свою экономику и свел ее исключительно к производству сырья, к добыче сырья и транспортировке его за рубеж, то, разумеется, никому в этой системе не нужны люди, которые занимаются долгосрочным научным планированием, проектированием. Там не нужны на самом деле мозги. Здесь достаточно тех, кто будет крутить вентили. Твое сравнение абсолютно справедливо с теми предложениями, которые в прошлом веке, в 40-х там, или когда звучало. Да? Что касается продвинутой и развитой Америки, ну ведь нам же объяснили, что мы живем в обществе новых технологий, в обществе знаний. И если колониальный грабеж в 19-18 веке сводился в первую очередь к погрузке золота, природных ресурсов, пушнины, там, древесины на корабле, то сегодня грузят мозги. Это совершенно нормально. Так и выглядит колониальная экономика. Так грабеж сегодня и выглядит. А в какой степени страна, которая этим грабежом занимается, является устойчивой, сама по себе устойчивой к внешнему воздействию, это вопрос дискуссионный. Потому что, да, действительно, я сумел посмотреть, у меня была возможность в жизни понаблюдать за тем, как их система образования, их система подготовки кадров и трудоустройства этих кадров устроена. С одной стороны, ты абсолютно прав. Их общество разделено, очень жестко стратифицировано, есть прослойка людей, по-настоящему управляющих процессом, в эту прослойку проникнуть практически невозможно. Если ты родился кучером, нам говорят, что американская мечта позволяет кучеру, попавшему в Нью-Йорк, в следующем или там, в третьем поколении стать, скажем, кем там, Биллом Гейтсом или Стивом Джобсом.
Так... Извини, перебью. Тут отличная новость была, может, видел, не знаю, где произвели исследование фамилий семей итальянских в городе Флоренции. Кто там самый богатый и кто чем руководит. За последние 600 лет почему-то не поменялось. Вот это свобода! Вот это
Но, в принципе, любому наблюдающему за этим человеком ну, достаточно все-таки запомнить там, фамилию Клинтон или фамилию Буш, периодически повторяющуюся на их президентских выборах. И это не единственная фамилия. Если посмотреть, кто владеет тем другим медиахолдингом, посчитать, сколько медиахолдингов всего, посмотреть, как распределен там, акционерный капитал в тех или иных отраслях, городах промышленность, станет ясно, что эта прослойка существует. Это не какие-то сионские мудрецы, это не заговорщики, не кто там еще, рептилоиды бывают, да? Нет, это нормальное развитие капиталистической системы, она так устроена. Потому что для того, чтобы ей управлять, вот это жесткое корпоративистское государство формирует такую очень короткую скамейку менеджеров, достойных, и очень большую такую общность недостойных. Так вот, шанс перепрыгнуть из недостойных в достойные сегодня, потому как я это увидел, предположим, равняется нулю. То есть, это там близко к математической погрешности.
Я бы еще пример привел, что если взять, я не знаю, там, 300 Наполеонов, гениальных в военном, так сказать, отношении людей, одаренных, безусловно, монстры, просто все Наполеоны, 300, сформировать из них батальон, 3 роты, там, ну, все как надо, да, там получится комбат, 3 ротных, некоторое количество взводных, а все остальные будут рядовыми. И, в общем-то, это прекрасно, что ты Наполеон, одаренный, но сортир сегодня чистить будешь ты, а вот комбат будет один, и никак у тебя не получится стать комбатом, замечу. Как в известном анекдоте, у него свои дети есть. Не будешь ты комбатом.
Ну, поэтому все зависит от системы. Да? С одной стороны, в чем все время упрекали Советский Союз, советскую власть? В уравниловке равенства же не бывает, как ты только что объяснил.
Да, да? Да,
все люди не равны, все... но Союз-то не на этом держался, социализм не в этом. Смысл его состоит не в том, что люди одинаковые, люди разные. И одни способны управлять фронтом, а другие способны выполнять другие задачи. Но эти люди равны в своем человеческом достоинстве. Ни один из них не является бессловесной скотиной, которую не жалко пустить в расход просто потому что он там не комбат, да, а противоположная система, она постулирует, она поднимает на флаг неравенство. Она говорит о том, что это правильно, что если мы жрем друг друга, то мы производим более, мы выплавляем более высокого качества человека, мы создаем какую-то новую человеческую общность. Вот, поэтому это два непримиримых подхода, и в образовании тоже очень хорошо заметно, очень чувствуется. Мы вот тут занимаемся сейчас весь месяц, скорее всего, будем продолжать заниматься изучением материала документального, статистического. И нам попался на глаза ролик в одной из престижных школ, дорогущих, куда простой человек, естественно, со своим ребенком не попадет. И там преподаватель рассказывает, что, в общем-то, ну, чтобы понимать, почему вам нужно ребенка нам отдать, да, вы должны сравнить его с породистым жеребцом. И если ваш арабский скакун будет расти среди колхозных кобыл, занимающихся перевозкой дров, то он вырастет тягловой лошадью. Вы же не хотите, чтобы это было. Значит, ваш ребенок, ваш отпрыск должен расти среди, быть вскормлен среди таких же по породе, по качеству, по происхождению арабских скакунов. То есть, это в принципе и есть сегрегация. Это такая евгеническая нотка в этом во всем есть. Да? То есть, разведение человека как животного, отношение к человеку как к животному, отношение к человеку как к товару. Ведь смысл капитализма и опасность его, и опасность вот этого всего проекта, о котором мы говорим, несмотря на все айфоны, которыми нас награждает этот проект, несмотря на весь интернет, которым мы пользуемся сейчас, даже в том числе, чтобы свое мракобесие распространять, да. Ведь опасность его заключается в том, что он человека превращает в товар. Мы превращаемся в вещи, мы продаем друг друга и покупаем. Мы постепенно теряем человеческое обличие. Это не происходит быстро. Это не происходит, может быть, даже за несколько лет, но это происходит необратимо. И когда в какой-то момент люди начинают... У меня просто вот в памяти репортерской, когда еще в Штатах я работал, я помню, был такой громкий случай. Женщина была Терри Шайва. Она умирала, она попала во временную там кому или в постоянную впала кому. И муж ее долго взвешивал математически, отключать или не отключать. И когда он пришел к выводу, что баланс его там, сбережений, там, стоимость содержания адвоката не позволяет, да, он пришел к выводу, что да, отключать, и начал судебный процесс, чтобы отключать. Вот к чему постепенно подводятся человеческие отношения. Вот.
Многие скажут, что он абсолютно прав.
Пожалуй.
Любовь любовью оплатить нечем.
Пожалуй, это так. Но ты же понимаешь, к чему эта логика может в конечном счете привести. Она приводит к, если по-крупному говорить, она приводит к войне. Она приводит к тому, что ради того, чтобы накормить себя, ты готов смириться с уничтожением десятка, сотни, миллионы, если что, людей недостойных.
у наших западных, как их принято называть, партнеров есть отличные тесты для проверки людей, пригодных на управление массами, ну, в том числе и военных. Например, ты, твоя жена и ребенок-инвалид. Вот вы попали в ужасную ситуацию, из которой выбраться могут только двое. Кого надо бросить? Бросить надо ребенка-инвалида, потому что жена, она здоровая и родит еще. А от этого надо избавиться. Ну, с одной стороны, как человек военный и, в общем-то, достаточно циничный, я, конечно, соглашусь, что так и надо. С другой стороны, лучше застрелись сразу, если тебе такие мысли вообще в голову приходят.
Но это же система, которая таким образом, она программирует себя на уничтожение.
Так точно.
Потому что, вы помните вот эту историю, когда наши военнослужащие, там, моряки, по-моему, да, оторвались и были унесены в...
Втроем, да.
И у них был выбор, и они должны были бы, по идее, сожрать друг друга по очереди.
Солдаты, так рядовые.
Да, так поступили
тупые,
бы
да.
Те, кто их спас, и они, увидев их изможденных, но живых, сожравших ремни, подметки, подошвы, но не поднявших руку на товарищей, готовых умереть, но не переступить эту черту, моральную черту. Они были но противоположная философия, да, она ведет к самоубийству, она ведет к самоуничтожению человечества через войну, через разложение общества, через гражданскую войну в какой-то момент, когда все против, когда людей вообще ничего не связывает. Ведь что сдерживает этот плавильный котел американский, блистательный, сияющий, такой замечательный, привлекающий, имеющий такое количество поклонников у нас, да? Что сдерживает, что позволяет этой системе находиться в равновесии? Я видел эту систему изнутри подробно, и я по этому котлу прополз там, где только мог, как журналист, потому что я объехал все Соединенные Штаты и имел возможность задавать вопросы и делать для себя выводы. Для того, чтобы поддерживать давление внутри этого котла, ему нужен постоянный приток ресурсов и постоянная репрессивная машина, которая будет уничтожать, там, гасить любые опасные тенденции. Как только прекращается поступление ресурсов, как только перестает действовать репрессивная машина, начинается там Фергюсон, начинается Лос-Анджелес, начинается Цинциннати. Мы просто не знаем, нам плохо известна история Соединенных Штатов, но в беспорядках в Чикаго в 60-х годах иногда сгорала четверть города. Это то, что происходит с людьми. Я видел это своими глазами в Новом Орлеане, когда власть исчезает, когда исчезают деньги, когда исчезает вот этот вот жир, позволяющий надеяться на то, что компромисс будет найден. И люди за сутки превращаются в зверей.
Я бы сказал, приходят в естественное состояние.
Да.
Где их ничто не...
Вот у меня было четкое ощущение, что Новый Орлеан в момент, когда Катрина его изолировала от федеральных властей и от неспособных как-то помочь полицейских, что этот город превратился в Гаити. Там до Гаити не очень далеко, но люди начали вести себя именно так. Причем неважно, черные или белые. Спасайся, кто может, умри ты сегодня, я завтра. Такая логика. Причем ровно перед этим тот же самый ураган прошелся по Кубе. По нищей, тоталитарной, ободранной Кубе, которую мы все, естественно, презираем. Так же, как презираем голодную Венесуэлу без туалетной бумаги. Правильно? Но на Кубе этот ураган не оставил практически никаких жертв, потому что была проведена плановая и своевременная эвакуация, потому что никто не тащил одеяло на себя, и никто не стремился спасти себя в первую очередь, надеясь, что это позволит там продлить его собственную жизнь, даже если нужно за это платить жизнями соседей.
Я бы вдогонку пример привел вот относительно этих солдат, которых унесло на барже. Я одного только Зиганшина, помню, их там трое было. Вот сейчас мы в славном городе Санкт-Петербурге, совсем недавно бывшим Ленинградом. Вот в Ленинграде была блокада, организованная двумя гражданами по фамилии Гитлер и Маннергейм, память которого у нас недавно увековечили табличкой. Так вот, когда случилась перестройка и внезапно хлынула так называемая правда, тут же подняли дикий крик. А вы знаете, сколько было случаев людоедства в городе Ленинграде? А проклятые коммуняки все скрывали. Ну и тут вот сразу напрашивается вопрос. Вот если, как известно, и это чистая правда, мертвые люди были везде, то непонятно, а почему миллион умер-то? Чего ж они их не ели?
Ну, а как быть, например, вот с людьми я снимал фильм на другую тему. Здесь у вас рядом с Исаакиевским, по-моему, есть Вавиловский институт.
Семена не съели.
Да, они гибли, они умирали, да. Но спасали это, да, для будущих поколений. И, кстати говоря, это же какое преступление, растратить это все, держать этих людей, научных сотрудников, на нищенском, на скотском сегодня пайке.
Возможно, им надо идти в бизнес.
Да, наверное. Но тогда некому будет и не за кого голодать в какой-то момент, это точно. И к вопросу, да, вот о людоедстве. Конечно же, таким образом маскировалось истинное людоедство, в которое мы должны были погрузиться и погрузились. Когда там какой-нибудь Юра-музыкант пел про то, что это помнит там про съеденных людей, там, mm-hmm, какие-то там герои блокадной земли, и как там, я точно цитату не воспроизведу, это было оно. Это было тихая разборка массового сознания, превращение людей в тех же самых потенциальных людоедов. К счастью, инерция советского проекта оказалась сильнее. Сделать это быстро не удалось, хотя я видел, то есть так быстро, как, допустим, в Новом Орлеане можно было бы сделать. Но эта инерция не безгранична, она заканчивается, и советское образование заканчивается. И что будет дальше? И какими будут те же самые русские люди, когда мы говорим, мы русские люди, как будто бы нас это гарантирует и защищает от всего. У нас есть русская, великая русская и советская, и русская история за спиной. Значит, мы... Нет, ребята.
Достаточно посмотреть.
Физика человеческих отношений, она физика, если можно так выразиться, она основывается на конкретных измеряемых таких вот просчитываемых величинах. Если ты человека вталкиваешь в это состояние, не сразу, не он сам... Следующее поколение, оно будет таким. Это будут тоже русские люди, но они будут другими. Они будут мотивированы по-другому. Они будут по отношению друг к другу вести себя по-другому. Больше похоже это будет на то, как выглядел Новый Орлеан, чем на то, как выглядел Ленинград. И это страшно, и это катастрофа, конечно же. Но я думаю, что страшно не настолько, чтобы закрыться там ушами и забиться в угол. Это должно быть для нас... последним звонком, тревожным сигналом, колоколом, который рындой или что там у нас звенело во время пожаров, для того, чтобы мобилизоваться, в первую очередь для того, чтобы...
Набат.
Да, для того, чтобы... Здесь, понятно, речь не о том, что мы завтра выходим на какую-то площадь, кого-то свергаем и чего-то там переустраиваем. В первую очередь, переустройство должно, не перестройка, да, а просветление должно произойти в каждой отдельной голове. Должно произойти избавление от романтических иллюзий, от мысли о том, что вот оно так само как-нибудь устроится и будет хорошо. Вот просто мы еще не построили нормальный, правильный капитализм. Мы просто еще не довинтили. Здесь у нас ошибка, у нас коррупция. Давайте поменяем депутатов воров на депутатов хороших. И дальше все нормально будет. Дальше инновации, инвестиции, наноэкономика и так не будет. Вот принципиально важно понять, что не будет.
Ну, в этом так называемом обыденном сознании, как говорил когда-то достаточно умный гражданин Зиновьев, у них в воображении недостатки сократятся и исчезнут, а достоинства возрастут и появятся новые.
Вопрос в том, сколько будет тех, у кого эти достоинства отпечатаются в памяти. Вот, скажем, мы постоянно предъявляем претензии к советскому времени. Оно виновато во всем. И даже в том, что сегодня у нас глупых становится больше, чем умных. Виноваты, конечно же, проклятые совки. Но мне кажется, что один из критериев, один из индикаторов, который можно измерить, мощь государства, его влияние, степень его развитости, это распространение языка, на котором люди в этом государстве разговаривают. Именно советское время стало пиком популярности русского языка в мире. На нем говорило такое количество народа, которое на русском языке не говорило никогда. Поэтому, когда мы говорим о каких-то изменениях в сознании, о том, кто что будет думать про Чубайса, ну, построили Ельцин-центр, да, через два поколения будут дети считать, что Ельцин – это дедушка Ельцин, который там гладил детей по голове и прививал им демократические ценности. Так вот, фокус в том, что новая, вот навязанная нам модель приведет к тому, что ареал использования русского языка сократится, как шагреневая кожа, да, огрызка до какого-то. И даже просто тех людей, тех детей, которые будут считать дедушку Ельцина отцом новой русской нации, этих людей банально просто можно будет пересчитать по пальцам, потому что к моменту, когда эта истина в сознании пропишется, дай бог, чтобы народ вообще как что-то целое сохранился, чтобы мы не развалились на какие-то огрызки и осколки, потому что они толкают именно к этому. Вот. А вот в плохом проклятом совке загнивающем, да, на русском языке говорило гораздо большее количество людей. Говорило грамотно, говорило без ошибок. И знал, что такое там не с глаголами или там с деепричастиями, как употребляется. Сегодня же не знают ничего. Русский язык умирает. И это индикатор того, что происходит с обществом в целом, с народом в целом. Это действительно повод для того, чтобы бить в набат и попытаться хотя бы самому себе это четко, прямо, стоя перед зеркалом, объяснить. Я не помню, Ленин или кто-то из вот тех проклятых большевиков говорил, что для того, чтобы начать что-то делать, необходимо сначала без иллюзий, избавиться от иллюзий, без каких-то примочек и без какой-то анестезии сказать себе четко и ясно, насколько все плохо.
Вот у нас под боком есть некогда братское государство Украина, внутри которого происходят вещи, которые, вот на мой взгляд, я там не политолог, тупое советское быдло. Ну, вот с моей точки зрения, это, в общем-то, была именно большая репетиция того, что должно произойти с нами. Вот, например, у нас там ряд государственных мужей затевал десталинизацию и декоммунизацию, в рамках которой, я опять-таки не политолог, но мне все время предельно ясно видно, у меня там масса родственников жила в бывших советских республиках, и не все оттуда убежали, кое-кто до сих пор остался. Везде картина одинаковая. Сначала начинаются разговоры об ужасном сталинизме, потом про чудовищный ленинизм, а дальше, ну, во всем виноваты большевики разного, так сказать, возраста и окраски, а дальше внезапно, в кавычках, выясняется, что все большевики были русские, и оказывается, что все беды в эти республики принесены этническими русскими. И вот как только мы их всех очень хорошо, если убьем, ну, не получится, какие-то убегут, это тоже хорошо. Вот. И вот после того, как мы разберемся с русскими, тогда, соответственно, у нас все и наладится во всех этих бывших республиках. Мне это, конечно, напоминает то, что большевики рассказывали, что когда родимые пятна капитализма отомрут, вот все вот эти носители царского, так сказать, строя мышления в голове, и все станет хорошо. Не станет. Мы все равно здесь живем и друг другу всякое передаем. Но они начинают разбираться якобы с коммунизмом, конечная цель – они занимаются русскими, то есть они занимаются Россией. И через все эти там десталинизации, декоммунизации они страну разваливают. Но вот у нас как-то в некотором роде засбоило это дело. Засбоило, как мне кажется, только за счет того, что произошло на Украине. Где это не засбоило? Потому что вот в настоящее время люди оттуда массово пишут, что вот сейчас вот начнется новый учебный год, а там уже подготовлены декоммунизированные учебники. И, дескать, вот вы их еще не видели, вот тут-то вы, мол, и ужаснетесь, да, на что это похоже. А вот у нас-то в этом направлении как?
Да, у нас точно так же. Я, если честно, не совсем согласен с тем, что задача под маской декоммунизации – разобраться с русскими персонально. Задача разобраться со всеми здесь вообще. Вот если людям с Украины, например, задуматься, да, вот клятый москали, да, который является перманентной угрозой, находящейся с востока от Украины, мы мечтающие поработить и уничтожить. Предположим, с этой угрозой разобрались, уничтожили, все. А зачем и кому после этого нужна вильная Украина? И какое будущее будет даровано, гарантировано этой победившей Украине?
Пенсии по 10 тысяч
евро. Это будет будущее процветающей, индустриализованной, там, развитой страны? Или это будет толпа гастарбайтеров, которых будут порциями перевозить туда на работу и у которых будут забирать последнее? Ведь, наверное, но в истории достаточно поводов, достаточно примеров, достаточно иллюстраций того, как это уже бывало. Откройте там историю Скоропадского, там, 18-й год. Посмотрите, как приходили освободительные войска на Украину, и чего они туда несли. Кто же вам сказал-то, что это будет? Вот нету проклятых русских, которые, конечно же, другой народ, совершенно не такой, как... Что дальше вам будет? И это касается не только Украины, а что там таджики вольные или там грузины вольные? А что, в жизнь в Молдавии там фонтанирует, и Молдавия – это там центр притяжения для здоровых? Что будет? Ничего не будет. Потому что тот каток, который движется, его не интересуют ни русские, ни нерусские. Его интересуют банально ресурсы. Его интересует контроль над кем угодно. Кто бы здесь ни жил, их интересует контроль над рынками сбыта и над ресурсами. И они это будут делать безотносительно к тому, кто здесь пропишется и как мы будем называться. И нам это нужно просто осознать. Другой вопрос. А что этому можно противопоставить? Некоторые говорят, давайте мы здесь соберем такой же каток и попрем навстречу. Они бомбят там Ирак, а мы у них там гастарбайтеры из Мексики, и мы будем таджиков возить, построим тоже прогрессивную рыночную экономику, надуем ее как следует под флагами и лозунгами России, которые мы потеряли в 2017 году, будет такая новая империя, которая в конечном счете англосаксов проклятых разгромит. Но я думаю, что любой вменяемый человек, который не книжки читает исключительно исторически, а чуть-чуть представляет, как организована промышленность, как организована экономика, что такое там единый энергетический комплекс нашей страны, как он был построен и когда, то хоть чуть-чуть с реальной жизнью сталкивался, должен понимать, что это бред, это невозможно. России, в принципе, некого бомбить. России некого грабить для того, чтобы отражать это внешнее вторжение, кроме самого себя. Поэтому единственный вариант для России, единственный вариант для большого вот этого покинутого, оставленного всеми распадающегося евразийского пространства, это организация внутри себя, мобилизация внутри себя на каких-то иных началах, не на живодерских, на других началах, мобилизация, которая позволит отразить угрозу уничтожения, отразить угрозу тотального разграбления. И здесь, конечно, невозможно относиться к опыту Советского Союза иначе, чем положительно, потому что можно сколько угодно плеваться в этих людей, но никто другой ничего подобного в истории никогда не совершал. Подобных задач никто до сих пор в нашей истории не решал. И если им удалось это сделать, значит, вероятно, в том, что они делали, была какая-то правда. Я не говорю о том, что мы должны полностью перенять то, что делалось там до 91 года. Я не говорю, что не было отрицательных сторон, не было совершено катастрофических ошибок. Но какие-то фундаментальные вещи, которые позволили Ленинграду устоять, которые позволили устоять Сталинграду и которые позволили Красному Знамени взвиться над Рейхстагом, какие-то фундаментальные вещи в той системе, вероятно, были. И если тогда той системе грозило полное уничтожение, речь шла о том, быть или не быть нашему народу единому тогда, и удалось ответить на этот исторический вызов и победить, и выстоять, а до сих пор, до того, мы знаем, чем закончилась Первая мировая, мы знаем, чем закончилась русско-японская война, мы знаем, каковы были результаты при всех прочих обстоятельствах и аргументах Крымской войны, до сих пор не удавалось так убедительно и четко закрыть вопрос о том, кто здесь будет жить и кто здесь будет командовать. Значит, в той системе была было какое-то целесообразное зерно, какая-то правда, которую мы должны, по крайней мере, изучать, а не отвергать с порога. Но, разумеется, если система образования выстроена иначе, если книжный магазин работает в другую сторону, если телевидение работает в другую сторону, разумеется, все эти мысли очевидны для людей, вроде бы чуть-чуть поживших и соприкоснувшихся и с той системой, и с нынешней, просто рациональных людей, способных там складывать и вычитать, и умножать в уме, то идут другие поколения, которые сделать это уже не могут. И обвинять их, как я уже сказал, было бы неправильно. Но эти поколения завтра сядут за штурвалы самолетов, они сядут в кадр на телевидении, они будут издавать книги, а это происходит уже. Это происходит. Мы освобождаем им место. С другой стороны, наивно рассчитывать, что сам этот процесс куда-то вот возьмет и вырулит. Поставит другого министра, если мы вернемся на секунду к образованию. Подкрутить эту систему, подчинить ее, смазать масленкой и развернуть в нужном направлении, я думаю, не получится. Потому что такое образование, оно такое потому, что это нужно в этой системе экономических отношений. Такая пропаганда и такие фильмы, они потому такие, что это нужно в этой системе экономических отношений. Если эта система экономических отношений зиждется на неравенстве, на расслоении, на колоссальном, когда один живет с холопами и с крепостными и владеет большими угодьями, а другой батрачится, там, унижается за ипотеку, то эта система будет проповедовать Александра Исаевича Солженицына при любом раскладе. И ничего не поделать с Александром Исаевичем. Можно сколько угодно разоблачать, чего он написал в «Архипелаге ГУЛАГ», и сколько он там считал власовцев, бросавшихся под танк на его глазах. Это бесполезно, потому что это необходимо. Это нужно для того, чтобы воспитывать новые поколения. Потому что новые поколения должны зацементировать, зафиксировать навсегда эту систему отношений в собственности. Те люди, которые получили активы, те люди, которые получили гигантские куски собственности в 90-х годах, нуждаются в некоем мифе, в некой идеологической конструкции, которая позволяла бы им оправдывать в своих собственных глазах и в глазах населения то, что они владеют, а остальные нет.
Это вообще прекрасно. Мне вот очень нравится всегда, с одной стороны, рассказы про то, что все это построено на костях и крови предков. Вы представляете, у большевиков то есть сплошные гулаги, миллионы смертей. Ну, если это были наши предки, они, наверное, строили это для нас, вне зависимости от, так сказать, процесса, наверное, для нас строили. А почему построенное на костях и крови досталось кому-то одному? Как это так получилось?
Я думаю, что здесь даже еще сложнее вопрос. Ладно, там справедливость, да, этому жирно, этому голодно живется. Но сейчас речь о том, что страна находится перед лицом военного вторжения, военной угрозы, которая со всех сторон нас обступила. И на повестке дня один вопрос. Каким образом с этим делом бороться дальше? Что мы этому будем противопоставлять? Как мы должны быть организованы для того, чтобы у нас на Волоколамском шоссе не показались танки «Абрамс», предположим, условно говоря. И у нас есть несколько вариантов. Первый – это продолжать все продавать и приватизировать, двигаться вот той протаренной, намеченной премудрым Гайдаром дорогой.
А почему почему-то кажется, годы, что это сработает? Их же никуда не возьмут, никуда не позовут. Есть, так сказать, вот есть разные центры силы. Вот я даже не знаю, с какой стороны зайти. Вот есть бизнес, например, да, в котором есть конкуренция. И в рамках этой конкуренции вот два соперника, бизнес-субъекта, так сказать, один из них хочет стать монополистом, а другого сожрать, потому что все деньги должны достаться одному. They can be the only one. И это нормально абсолютно, потому что надо друг друга грызть, сдавать в полицию, писать доносы.
Они же, это невысказанная суть либерализма, это что двигателем, топливом экономики является человеческая жадность.
Да скажу. Вот все, все на войне и в любви, все средства хороши. И внутри бизнеса все, вот все. Для того, чтобы как-то загнобить этого самого конкурента. Для этого, чтобы этого не происходило, приходится принимать специальные антимонопольные законодательства, там вот все туда-сюда, и там это считается нормально. А в жизни стран, где, ну, понятно, любая аналогия ложна, но я хочу жить хорошо, и я хочу жить хорошо, а ресурсов на всех не хватит. Вот как говорит наш общий знакомый Борис Витальевич Юлин, поросеночек маленький, не хватит на всех. И совершенно очевидно, что в рамках данного процесса вот этот, который больше тебя и лучше вооружен, он тебя сожрет. Это его вот естественные качества, он тебя сожрет. И коммунизм-то это был совершенно асимметричный ответ. Не как в Первую мировую, а вообще все наоборот. И именно поэтому он во Вторую
Совершенно
мировую
верно.
Победил.
Совершенно верно. И когда разговор идет о том, почему один владеет норильским никелем, а там не народ, да, а вот он один. Дело даже, я почему с этого начал, дело тут не в справедливости даже, а ведь это все стратегические предприятия, которые необходимы экономике, которые будут задействованы в час Ч. Правильно? А вот эти ребята, которые их получили, красноярский, там, алюминиевый, я не знаю, там, нефтянку, высокотехнологичные оставшиеся, немногочисленные отрасли. Даже оборонка сегодня организована на американский манер, когда созданы корпорации, частные концерны, между собой конкурирующие. Вот эта вся конструкция, после того, как мы получаем первый удар по зубам, она в состоянии обеспечить устойчивость системы и ответный удар?
Честно говоря, проверять не хочет.
Не хочется проверять, потому что если каждая из этих звеньев по-прежнему ориентирована на извлечение прибыли, на максимизацию своего собственного, там, на увеличение своего собственного куска пирога, мы знаем, чем это заканчивается. У нас есть перед глазами исторический пример. Нам навязывают метафизику, вот, героику Первой мировой сейчас, да, нам повсюду лепят пропагандистские листовки на этот счет, снимаются бесконечные картины, но мы же знаем, чем это закончилось. Неужели мы хотим пройтись по этим граблям еще раз? Я говорю не о французской булке, не о вальсах Шуберта, не о такой вот, не о вензелях, не о внешней стороне тогдашней жизни. Я говорю исключительно об экономике, о снарядном голоде, который в конечном счете возник, о действиях маркетантов, которые подкосили фронт и которые не позволили этой системе устоять. Потому что одним подвигом, одними выдранными ногами поручика Петрова, который отдать готов свою жизнь за отечество, войны не выигрываются, потому что войны – это всегда соревнование экономик. Это битва экономических механизмов. Если с той стороны на тебя движется гигантская отлаженная машина, которая смазывается там продуктами постоянного бесконечного грабежа, да, получает бесконечное количество ресурсов. Что ты, имея ограниченное количество ресурсов, имея деградирующее и сжимающееся население, что ты можешь противопоставить? Как ты можешь организовать этот маленький отряд? Разве ты можешь в этом маленьком отряде начать там конкуренцию 20 или 50 брендов в какой-нибудь стратегически важной отрасли, там, не знаю, в электроэнергетике, взять и устроить конкуренцию с целью снизить тарифы или еще чего-нибудь? Разве это подходящий момент? Нет, это не подходящий момент. Когда ты чувствуешь дыхание врага у себя там за спиной или рядом, да, ты должен думать о мобилизации, должен думать о планировании, должен четко понимать, сколько у тебя имеется ресурсов, как ты можешь их потратить и какие люди у тебя стоят за спиной. То есть, кого ты можешь мобилизовать и в какой последовательности. Когда у тебя нет планирования, а мы исходим из того, что сейчас, что советская система планирования была ущербна, предписывалось, там все сверху спускалось, и это было абсолютно неправильно.
Я больше скажу. Нам объясняли, что это административно-командная система, она единственная в своем роде. Нормальные люди ничего не планируют, у них везде невидимая рука рынка, которая там создает спрос, удовлетворяет спрос, и прочее. Только тупые совки что-то там планируют, непонятно зачем абсолютно. Ну вот сломали, ну и что? И внезапно, в кавычках, выяснилось, что система планирования на Западе
есть,
отличается от советской точно так же, как Мерседес немецкий от советского Запорожца отличался, что там могучие структуры планирования, что вообще ничего не делается, не подумав, не прикинув.
Разумеется, расписав. Военные планы Пентагона, они отсчитываются от 50 лет. Горизонт планирования 50 лет. Понятно, что возможны отклонения, понятно, что возможны разные внезапные технические открытия, там, что угодно возможно. Но люди мыслят такими категориями. Мы не планируем там даже... У нас единственное, там, когда возникает слово, мы принимали трехлетний бюджет, там, вот это правительство упражнялось. Но у нас нет планирования. У нас нет планирования ни в производстве, у нас нет планирования в образовании, у нас нет планирования ни в гуманитарной, ни в технической составляющей, ни в чем. И в этой обстановке мы, значит, демонстрируем перед мордой вот этого обратившего на нас внимание монстра, наш сухой кулачок. И говорим, что да, мы вам еще покажем. А чем мы покажем? Как мы покажем?
У нас остались коммунистические ядерные бомбы и даже термоядерные коммунистические
ракеты. Нужно понимать, что для того, чтобы коммунистические ракеты, доставшиеся в управление вот этой новой, не от советского времени себя отсчитывающей элите, для того, чтобы их применить, необходимо достаточное количество политической, ну, необходима политическая воля.
Например, надо сначала вывести своих детей из Лондона,
да,
по которому надо будет шарашить.
Конечно. Конечно, конечно так. А у вас есть уверенность в том, что такая воля, такая решимость существует? Вы когда видите людей, гоняющих там на гелендвагенах по Москве, когда в центре столицы проходят роскошные свадьбы с салютами, в то время как кто-то мерзнет и погибает в окопах на Донбассе. Можно назвать такое общество готовым к самопожертвованию, к военной организации, к военной экономике, оно может внезапно в течение суток перестроиться. Да у нас люди не знают, что такое бомбоубежище вообще, на секунду. Да, то есть мы все, что мы видим вокруг, вся вот наша сегодняшняя политическая повестка, при всей агрессии, агрессивности медийной риторики говорит о том, что воевать никто ни с кем не собирается. Каким образом воевать? И мы видим, что мы то тут, то там просто подставляем новую щеку. Это наш асимметричный ответ, как правило, в последнее время. Мы таким образом отвечаем. Да, если нас ударили с одной стороны, мы Да, есть пример того, что мы уперлись в Сирии. Это хороший пример, и будем надеяться, что он не последний. Но для того, чтобы снабжать группировку там, недостаточно иметь такие-то доходы бюджета. Необходимо иметь мощную экономику за спиной у этой военной группировки, вынесенной на такое удаление. Экономика, которая способна не просто там бедуинов гонять серьезными бомбовыми ударами, которая выдержит, если начнется реально боевое соприкосновение с войсками НАТО. Поэтому я очень осторожно всегда отношусь к любым вот торжественным, бравурным сообщениям о том, как закончились реформы Сердюкова в армии. До тех пор, пока мы не прошли проверку вот этим самым важным критерием, и надеюсь, что не пройдем, конечно, дипломатия всегда это первый ресурс, но до тех пор, пока мы не убедились в том, что эти реформы действительно создали новый облик вооруженных сил, не облик, а новую суть вооруженных сил, я думаю, что преждевременно швырять в воздух чепчики. Да, мы должны отмечать какие-то позитивные перемены и радоваться им, но эти перемены и в армии, в том числе, и в других там, каких-то областях жизни связаны как раз хотя бы с микроскопическим, хотя бы с коротким планированием, которое все-таки у государства проблески этого планирования начинают появляться.
К вопросу про готовность. Вот, на мой взгляд, на Донбассе очень ярко было видно, что как только заваруха началась, весь личный состав, который бегает с автоматами и пулеметами, все от 40 и старше. То есть, это те, кто родился, вырос в Советском Союзе и хоть что-то помнит, чему его родина учила. Никакой молодежи там и рядом не было вообще. И рядом даже никого нет. Потом появилось, да, но держалось это и держится вовсе не на них. А вот вопрос, вот с твоей точки зрения, а зачем раскручивают эту Первую мировую войну? Что в ней такого для нынешнего гражданина России, что он должен про нее вот теперь вот со страшной силой помнить? Я тут шел мимо, есть у нас такой Витебский вокзал, скульптурная группа, бойцы отправляются на Первую мировую. Я, честно говоря, не видел у нас на вокзалах скульптурных групп «Бойцы отправляются на Великую Отечественную». Вот не могу вспомнить. Не видел я такого. А тут вдруг 100 лет назад... 100 лет назад, я помню, была Великая Октябрьская социалистическая революция, про которую теперь вспоминать не надо. А вот Первую войну почему-то вспоминать надо. Почему?
Потому же, почему нужно, чтобы школьник писал сочинение по Солженицыну, как я писал, скажем, в 96-м году, выпускаясь там, из 11 класса. По той же самой причине. Потому же, почему Первую мировую все чаще начинают называть отечественной. У нас отечественная 12-го года, отечественная 14-го, ну и какая-то вроде бы отечественная Вторая мировая. Мы постоянно от наших чиновников, облеченных властью, иногда даже в самых официальных декорациях слышим, что она Вторая мировая. То есть из обращения термин «Великая Отечественная» потихонечку вымывается, убирается. Почему это нужно? Я, конечно, там не какой-то визирь, ни точного объяснения у меня нет. Я вижу все то, что говоришь ты, и могу только гадать. Но у меня есть своя версия, откуда это взялось. Некоторое время назад я к тебе сюда приехал для того, чтобы записать интервью для фильма «Биохимия предательства», который отчасти да, посвящен был этому. Кстати, на днях его благополучно там вторую его копию выпилили из интернета с большим количеством просмотров. Выпилили. Таким образом, видимо, борется за соблюдение авторских прав. Я не против авторских прав, но очевидно, что вот те темы, которые поднимались в фильме, в том числе и тобой, они неудобны. Они не совсем приемлемы для тех, кто сегодня находится у руля. А почему это так? Потому что, как мне кажется, в 91-м году не просто было разрушено советское государство, оно разрушалось Да, силами внутренней оппозиции. Да, силами сумасшедших диссидентов, которые там пили на кухнях или уезжали в Америку и еще что-то делали. Но, помимо прочего, для разрушения единого государства были задействованы все разновидности, все штаммы национализма, которые можно было только найти и мобилизовать. Это был, безусловно, украинский национализм, это был кавказский всех сортов и расцветок национализм, это, конечно же, был русский национализм. И этот русский национализм числил себя всегда, вот тот самый ЦРУшный национализм, с помощью которого ломали Советский Союз, он всегда числил себя под героями как бы Первой мировой гражданской и имел прямое отношение к коллаборационистам времен Великой Отечественной, то есть к тем, кто уходил к Гиммлеру, к Гитлеру, к тем, кто переходил туда. Есть прямая аналогия между тем, что некоторые деятели белого движения делали на промежутке 17-22-21 год и тем, что они говорили и делали в 41-45. Нет, не все пошли, нет, не все поддержали немцев, но многие пошли. Многие поддержали немцев в той или иной степени. Я говорю об этом уверенно, хотя это всего лишь мое предположение, но я знаю, что такой вектор в нашем сегодняшнем развитии белогвардейский существует, и он происходит именно оттуда. Я провожал в свое время прах Деникина из Нью-Джерси, выкапывали могилу на моих глазах и отправляли гроб для торжественного перезахоронения. И рядом со мной стояли наши дипломаты, которые там тихо матерились и говорили, что же мы делаем, потому что вокруг нас и рядом со мной стояли дедушки со значками русской освободительной армии на пиджаке, и один из них, там, повернувшись ко мне, сказал: «Ой, рубали мы этих красных в отечественную, а сейчас вот все другие времена пришли, другие времена». Вот с кем происходило примирение. Здесь очень трудно отделить тех, кто не присоединился к Гитлеру из проигравших в гражданскую войну, из героев той дореволюционной эпохи, и тех, кто присоединился. Скажем, Деникин к Гитлеру не присоединился, но это не помешало Деникину писать аналитические обзоры, сидя в Нью-Йоркской библиотеке, где на его месте сидел я, для Центрального разведывательного управления, для американской армии по поводу того, как с этим государством, уже теперь несуществующим государством, справиться. Хороший он был человек или плохой, сложно сказать.
Ну, для определенной части.
Но эта идеология была привнесена, идеология Народно-трудового союза, фашистской, по сути дела, организации по своей философии, да, находившейся сначала на балансе Абвера, а потом перешедшей на баланс Центрального разведывательного управления. Эта идеология была привнесена в Россию в 91 году. Очень многие деятели этих кругов, да, скажем так, после гибели СССР тут же перебрались в Москву. Они занимали серьезные позиции в госком имуществе, в других министерствах. Естественно, они формировали идеологию. Естественно, к этому имеет отношение и знаменитый поезд Солженицына. Речь не о том, что он один из них, хотя идейно они считают себя близкими к нему. И когда здесь, на Невском проспекте, я захожу в книжный магазин и вижу вот такую стопку брошюр издательства «Посев», это печатный орган НТС, или просто НТСовских пропагандистских плакатов, это не случайно происходит. Для чего и кому это нужно, это вопрос следующий, потому что все-таки дедушки, приезжавшие в Советский Союз после того, как был обрушен памятник Дзержинскому, победившие с помощью Америки Советский Союз, они уж совсем дедушки. Многие сошли со сцены, многие уже не с нами. Выросло новое поколение. Кому нужна эта идеология? Кому необходимо проводить реабилитацию власовщины в Ельцин-центре? Сейчас активно обсуждается этот вопрос. Кому необходимо вешать табличку с фамилией Шкуро над улицей в Новороссийске? Кому необходимо открывать мемориальную доску в Колчаку на Дальнем Востоке, в Сибири, здесь, в Петербурге? Мемориальную доску Деникину в Таганроге? Кто этим, памятник Врангелю в Крыму? Кто этим занимается и зачем? Этим занимаются те люди, которые точно так же поучаствовали в приватизации в начале 90-х. И каждой такой группе людей необходимо для защиты своей собственности иметь какую-то доктрину, какую-то идеологическую концепцию, какой-то миф, который позволит им объяснить, почему так, почему у тебя крепостные, а ты вот сам крепостной. И здесь, конечно, вот идеология белогвардейства, она незаменима, она вот для этого и используется. Другой вопрос, что чем больше наши имущие круги, чем больше наши руководители играют с этой темой, тем сильнее они выворачивают наизнанку саму идею единой и неделимой России, которая была поднята на флаг белым движением. Потому что ведь для каждой региональной элиты, и я сейчас убедился в этом в очередной раз, проехав по некоторым регионам, дорог не сам Колчак или там какой-нибудь Шкуро или Врангель. Для каждой из них, ведь это все были сепаратисты. И Краснов.
И Маннергейм.
И Маннергейм, абсолютно точно. Они эти образы, эти имена, эти мифы используются региональными барыжьями, если можно так выразиться, элитами, для того, чтобы вести в непростых экономических условиях непростой диалог с федеральным центром, в первую очередь по экономическим вопросам. Есть у нас, скажем, предприятие там, «Башнефть» где-нибудь, да, в Уфе, ну я фантазирую. Uh-huh. Есть какие-то планы у федерального центра на эту тему. Есть там тогдашний руководитель, ну когда эта тема была очень острой, там, Муртаза Рахимов, да. И бах, выясняется, что у башкирского народа свой, абсолютно свой уникальный путь, который был показан ему героями антибольшевистского сопротивления там, такого-то по такой-то год. А есть там какой-то объект собственности в Хабаровске? А есть там интерес к тому, чтобы выстроить более прозрачное и управляемое, если так можно выразиться, отношение в Крыму между федеральным центром и новым регионом. А есть памятник Врангелю. Вы чего, покушаетесь на нашу святую идею? Ребят, так не пойдет. Так вот, это единая как бы Россия. Ведь не было единого ничего между Деникиным, Юденичем, Колчаком, Красновым. Все эти люди присягали разным иностранным там, покровителям, они получали помощь от совершенно разных, из разных источников. И вот такое единение они в результате и получили. Если сейчас навязывать через силу, через таблички, которые народ все равно будет поливать краской, до тех пор, пока живы люди, которые еще что-то из истории помнят, у которых хоть какие-то семейные альбомы сохранились. Если делать это через колено, то в момент, когда вот эта вот вся кошмарная, ощетинившаяся ракетами ПРО и беспилотниками машина двинется все-таки через границу, а у нас до границы с этим зверем от Москвы 900 километров, от Питера пешком дойти можно до Эстонии и увидеть конвои американской там, техники. Элементарно. Вот когда вся эта армада двинется, кто пойдет защищать Маннергейма? Кто пойдет защищать Краснова? Кто пойдет защищать Шкуро и Колчака? Это должно беспокоить людей, которые начинают в такой критический момент, в опасный момент, когда экономика переживает кризисные, абсолютно там, тяжелейшие явления. Да? Это должно беспокоить. Должен работать какой-то инстинкт самосохранения. Ведь фокус в том, вот мы говорили недавно с одним товарищем моим, фокус в том, что гражданская война, как бы к ней ни относиться, и революция, поскольку центральная власть показала свою полную недееспособность, вопрос о том, у кого более подходящий и более устраивающий народ государственный проект решался на улицах, решался на полях сражений. И этот вопрос был решен вот таким, с помощью такого кровавого голосования стоимостью в несколько миллионов жизней. Но этот проект был выбран в конечном счете людьми. Он не был навязан штыками Антанты, он не был оплачен векселями Соединенных Штатов, он был выбран народом. И это произошло не случайно. Сегодня пытаются навязать другой проект, который народом был отвергнут в ситуации, когда люди, пришедшие к власти, сосредоточившие власть в своих руках, сделавшие какие-то очевидные шаги для восстановления суверенитета страны, в ситуации, когда эти люди поссорились со всем миром. Они бросили перчатку всем, кому можно. И эти все пришли к нашей двери, и они уже стучат в нее. И вы что собираетесь делать? Какую концепцию обороны и безопасности вы собираетесь вот реализовывать для того, чтобы с этими неотвратимыми вызовами справляться? Но если это концепция от Колчака, то я боюсь, что это может закончиться, как закончилось у Колчака. Вот ведь что опасно, вот что страшно. И этого наши сегодняшние одурманенные белогвардейщины соотечественники, они, к сожалению, не понимают.
Ну, тем не менее, у нас возникло такое замечательное явление, как бессмертный полк, который задумывали как действо сугубо антисоветское, внезапно получило совершенно другую окраску, и создатели вынуждены были отречься от своего дитяти, потому что они задумывали вовсе не это. На мой взгляд, мне так кажется, что в головах у населения, возможно, оно не может это сформулировать там красивыми словами, призывами и прочее, но в головах где-то там, наверное, даже на подсознательном уровне, они хорошо понимают, что вот это правильно, а вот это нет.
Народ понимает, и народ чувствует, и народ не с ними.
Не с ними.
И они это тоже чувствуют, и тоже понимают. И поэтому они так бесятся, и поэтому они без конца штампуют эти фильмы, проваливающиеся в прокате. И когда народ, озверев уже от этой пропаганды, шальной, вот, ну, ни на что не опирающийся, с этими дырявыми ложками, с этими пилотами, опорожняющимися из бомбардировщиков на оставленных
на скорости,
с одной винтовкой, да,
на
троих советских солдат,
да.
Вот когда народ уже осатанев от всего этого, начинает собирать деньги на собственное кино, на собственный фильм, это должно уже кого-то все-таки, ну, насторожить, это должно уже дать понять, что не нет, не покупается это. Нет, не усваивается то, что вы пытаетесь запихать в глотку. Это возвращается назад. Никто с этим не согласен. У вас простой выбор. Если вы поссорились со всем остальным миром, вы либо поворачиваетесь к народу и привлекаете его на свою сторону, тогда вам придется рано или поздно пересмотреть свое отношение к советскому проекту, к советской истории, потому что эта история касается каждой семьи, каждого дома и каждого фотоальбома. Либо тогда, извините, раз уж вы поссорились со всеми, да, вам придется уступить место кому-то другому, кто намерен защищаться, кто намерен ковыряться, кто не собирается выходить с белым флагом, с поднятыми руками ради примирения с какой-нибудь очередной монаршей династией. Что же касается самой идеи бессмертного полка, она, безусловно, правильная, и она, безусловно, вышла из-под контроля тех, кто ее разрабатывал, но ведь полно желающих вернуть ее в стойло.
Конечно.
Проводятся пресс-конференции, на которых объясняется, что духовным, я такой термин слышал своими ушами, духовным главнокомандующим победы 45-го года был Николай II, если вы не знаете. Это то, что звучало на пресс-конференциях, на круглых столах.
Да.
И появление иконы с изображением государя на бессмертном полку, оно не случайное. Когда в одном из документальных фильмов появляется фраза, что первым бессмертным полком была белая эмиграция, спасавшаяся из Крыма, это тоже не случайно. Но поженить народное сознание с вот этой абсолютно извращенной исторической логикой невозможно, потому что все мы, сегодняшние дворяне, поручики, графья и князья, вчерашние советские граждане, вчерашние милиционеры, водопроводчики, дети советские, там, из советских школ, мы все, в принципе, понимаем, кто из нас чего стоит. И заставить кого-то вот просто так, исходя из вот этих вот, из того, что вот на Невском в каждом втором книжном будет лежать стопка биографий всех членов там Романовской династии, просто поэтому заставить кого-то кому-то присягать и целовать ботинок не получится, особенно в условиях, когда нам всем нужно искать какую-то общую там платформу для объединения, чтобы нас всех поодиночке не перестреляли, не перебили. У нас перед глазами пример Украины.
А что говорят, так сказать, возвращаясь обратно, а что говорят учителя? Ты общаешься с учителями?
Я общаюсь с учителями, ведь учителя учителям рознь. Учителя, конечно, в голос говорят, что катастрофа вообще в целом, не применительно к историческому образованию, а в целом. Но ведь новые кадры, новая кровь вливается и в школы, и из пединститутов. В классы приходят учителя, которым 25 26, 27 лет. То есть это те самые дети, те самые люди, которые уже прошли полностью этот образовательный конвейер. И они уже даже ужаснуться не могут. И вот это по-настоящему страшно, потому что больше всего, конечно, кричат и рвут волосы на себе те, кто, ну, относятся, ветераны образовательного движения. Они есть еще, конечно, в наших школах, на них во многом все держится. Но приходят молодые люди. Я не хочу сказать, что они все распропагандированы, перепрограммированы и все разучены думать. Нет, это не так. И я чувствую даже по своей работе, по тем откликам, которые получаю сам, по тем откликам, которые приходят на первые наши публикации, в последнем звонке, я чувствую, что есть молодая кровь и молодая энергия, и есть люди, на которых можно опираться. Но хватает и других. Хватает молодых преподавателей, которые просто не в состоянии. Они вот как в в любой другой корпорации, в компании, которая торгует мобильными телефонами, они четко представляют себе горизонт возможностей, сферу ответственности. Вот трудовой договор, вот супермаркет, в котором она работает на кассе и отгружает ребенку столько знаний, сколько ребенок может взять или оплатить. Совершенно верно. В рамках там, компетенции ребенка и своей собственной компетенции как преподавателя. Это перерождение неизбежно. Это перерождение идет уже. Это замещение одной ткани, одной кожи, другой, новой, потому что мы живые существа, да, и что-то уходит, что-то приходит, это неизбежно, но если мы ничего делать не будем, то процесс так и закончится, и через какое-то время на русском языке говорить не будет никто вообще. И тогда ценность всех наших замечательных роликов, которые мы снимаем, моих блистательных, там, язвительных и каких угодно еще передач, она будет равна нулю. Потому что это все будет просто эхом, которое прозвучало когда-то, потеребило там чье-то сознание и рассеялось в пространстве. Потому что нам нужно просто осознать, нет каких-то констант в истории, в литературе, в культуре, которые могут существовать сами по себе, просто потому, что человечеству, предположим, интересен Пушкин. Человечеству плевать на Пушкина. Для того, чтобы человечество знало Пушкина, читало Пушкина, помнило о Достоевском, предположим, за Пушкиным и Достоевским должна стоять здоровенная государственная машина, которая будет издавать того и другого гигантскими тиражами, так, чтобы хотя бы на территории 1/6 части там, суши каждый школьник был в состоянии прочитать там, «Люблю тебя, Петра, творение». А если этого не будет, если с этой аккумуляторной батареей государственной к этим константам массового сознания, таким как Пушкин, Тургенев, Достоевский, Толстой, будут сняты провода, если подпитывать это никто не будет, то завтра не будет ни Пушкина, ни Достоевского, ни Пучкова, там, ни меня, никого не будет. Будет пусто, будет как в Югославии. Для меня самым показательным и тяжелым примером является даже не Украина, потому что Украина не удивляет меня. Украина – это совершенно закономерное следствие того, что там готовилось. Я видел это еще в 2009 году, когда мы снимали фильм об Украине вместе с Меньшовым. Но самое страшное, что это уже которое по счету повторение одной и той же схемы. И одним из первых полигонов для обкатки этой схемы была Югославия. Я видел это. Там было все то же самое. Там были свои белогвардейцы. Там была своя династия монархическая, по которой я помню сербку, продававшую мне как-то. Я летел в Черногорию, еще тогда не отделившуюся, по-моему, на курорт. Она продавала мне авиабилеты. Она плакала и говорила, что мы, сербы, недостойны жить, потому что мы предали своего государя. Я видел это все, и сегодня я слышу то же самое от уже не от сербки, а там, от русского человека, потому что это обкатано. И национализмом взрывали Югославскую Федерацию, и это делали в одинаковой степени и албанские националисты, и боснийские националисты, и славянские националисты, и сербские националисты, которых мы считаем братьями, с которыми мы объединяемся. Но я знаю, как они выглядели. Первое, что они делали, они начинали рушить единство, вот этот межнациональный мир, который существовал. Тита Хорват, значит, он, значит, предатель. Между Союзом и Республикой Федеративной Югославии могли быть какие угодно отношения. Между там, Сталином и Тита какие угодно отношения. Но все-таки Югославия была социалистическим государством, основанным на общественной форме собственности, на средства производства в основном и на дружбе между народами. Эта дружба реально существовала, она была скреплена жертвами Великой войны и кровью, которую пролили люди, населявшие Югославию на фронтах этой войны. И все это было пущено под откос теми самыми националистами, сербскими националистами в том числе. И поучаствовали в этом и мусульмане, если говорить о вероисповедании, и православные поучаствовали. И к чему пришли? Я последовательно там, с 2001 года приезжаю вот в новые югославские государства. Теперь Косово государство, да? К чему пришли? Что такое Сербия? Я спрашивал Каштуницу, у меня была возможность с ним поговорить. Я видел его в 2001 году, когда он только-только вот Западом был приведен к присяге. И был полон надежды, ожиданий, что они избавились от этого социалистического диктатора, самодура, там все дела. Я спрашивал его уже вот года два назад перед Украиной, когда прилетал в Белград. Вы добились? Вы довольны? Не осталось промышленности. Продано все. Не осталось образования. Вы переходите исподволь, вас переводят на латиницу. У вас по центру Белграда маршируют гей-парады. С одной стороны, фашисты, ваши же собственные, обозленная молодежь. Можно ли обвинять сербскую молодежь в оскорбленном национальном чувстве, в желании отомстить за унижение родины? Нет, нельзя, это логично. Вон в Веймарской республике немцы вели себя точно так же. Их мордой натыкали и там, в нищету, в разруху. Кто-то точно так же пировал, а кто-то засовывал, как Ремарк в своих книгах описывал, головы в газовый шкаф старики, когда не могли себя прокормить. Естественно, на этой почве фашизм произрастает моментально. И вот у тебя Белград, с одной стороны идет колонна, значит, извращенцев, с другой стороны колонна национальных. Вы этого хотели? У вас не осталось ни одного предприятия, которое не продано иностранцам. У вас не осталось никакой национальной гордости, зато вы все увешаны там своими кокошниками, и вы все православные ребята. Замечательно. С той стороны боснийцы живут в точно такой же ситуации. Вы разрушили все. Вы все мусульмане. Отлично, здорово. До чего вы довели
ситуацию? И что же говорят в ответ?
Там разлито на улицах, вот в последний раз, когда я был, такое чувство тотальной безнадёги и апатии. То есть, когда общество вот оскопляют, его приводят к повиновению через какое-то немыслимое унижение, после которого общество теряет самоидентификацию, после которого оно теряет волю к какому бы то ни было сопротивлению. Там есть зачатки какого-то сопротивления, там есть молодежные движения, но там есть застилающий все, чувствующийся на каждом перекрестке пессимизм, ощущение поражения. У них иногда возникают всплески эмоциональные, они видят там сопротивление на Донбассе, они начинают думать, что есть еще несданные окопы за спиной. Но, конечно, ситуация трагичная, и очень странно, что за эти десятилетия, которые продолжалась гражданская война в Югославии, никто у нас не сделал никаких выводов для себя, потому что было очевидно, что все то же самое будет повторяться у нас. И оно не закончилось. Вот не нужно думать, что там Украина запылала, и это все, ничего подобного. Планы-то не гораздо серьезнее. У нас есть Средняя Азия. У нас есть Поволжье.
И горизонт планирования в 50 лет.
И горизонт планирования в 50 лет.
Где
совершенно верно. А самое главное, мы все время их пытаемся отпугнуть там молитвой. Я не против. Я православный человек, хотя многие меня всячески со всех сторон, и слева, и справа, и клюют, и упрекают то в мракобесии, то в недостаточном, значит.
Недостаточно белый и недостаточно
да,
красный.
Я со всех сторон, да, недостаточно. Но это дорога, которая не позволяет защититься, да. То есть, если на тебя нацелена там артиллерийская установка, ну, бесполезно читать молитвы. Необходимо иметь производство, которое позволит тебе нацелить что-то в лоб встречное. Чтобы нацелить производство, необходимо ответить на конкретные прагматичные вопросы. Они не связаны со Словом Божьим, они не связаны с героем Первой мировой войны, они не связаны с там, 200 лет вместе, там, где там какой национальности. Они связаны с сколько киловатт-час придет сюда, по этой линии. Кто распоряжается вот этим сборочным производством? Кто поставляет сырье с этого месторождения вот сюда, на этот завод? Кому оно принадлежит? И в состоянии ли эти разрозненные интересы работать на одну задачу? Вот. Так вот, в нашей идеалистической, вот в этой сегодняшней, в нашем таком идеалистическом тумане, в который мы сами себя погрузили, разумеется, ни один из этих вопросов, на него ответить просто нельзя. Потому что мы надеемся же просто потому, что у нас был Кутузов, просто потому, что в 1945 году появилась Крым. А ничего подобного. Ничего подобного. Это ни от чего тебя не гарантирует. И то, что у тебя там кто-то прибивал щит на ворота Царьграда, это вообще не гарантия абсолютно. У тебя был уже в истории не раз, как я уже говорил, да, повод убедиться, возможность была убедиться в том, что просто память о прошлом, она не работает, она не стреляет, она не сбивает ракеты, она не может заменить снайперский прицел, она не может заменить конвейеры производства, она не является... Там нельзя молитвой защититься. При всей, там, всем уважении к молитве, молитвам этого недостаточно. Необходимо что-то еще.
Это мы с тобой сейчас договоримся до того, что и с иконой облететь на самолете вокруг Москвы
недостаточно,
тоже недостаточно.
Да, может оказаться недостаточно.
Подводя, так сказать, к финалу, а вот заснимешь документальный фильм о безобразной ситуации в нашем образовании. А чего ты хочешь добиться этим фильмом? Ты думаешь, что с помощью фильма ситуация исправится?
Нет, я никого не хотел бы обманывать в этом. Мне уже приходилось читать отклики, что, дескать, и что, оно снимут там. Нет, конечно. Мы только что вот час или больше говорили о диагнозе, который ставится всей ситуации, а образование лишь часть ситуации. И диагноз таким образом не отменить и не исправить. И человека одной припаркой, одной пощечиной, там, одной ваткой с нашатырем в сознание не привести, как не привести общество. Но для того, чтобы в какой-то момент вот эти вот разрозненные, хаотично движущиеся социальные группы. Мы разбиты сегодня, нет общественного сознания. Мы разбиты, у нас есть красноиты, казаки, там, леваки, националисты, фашисты. У нас просто бесконечная мозаика, калейдоскоп мнений. Да? Такое общество сопротивляться не может. Такое общество не связывает ничто. Это само по себе имеет какое-то объяснение, потому что когда у человека, человек остается сам наедине с собой, когда государство не предлагает ему никакой объединяющей идеи. Человек, он не может жить в хаосе, он придумывает себе какую-то идею. Кто-то к Кришне идет, кто-то к Краснову ставит памятник, кто-то, не знаю, начинает читать Маркса по ночам. Каждый сам по себе сходит с ума, да, но это общество, эта рыхлая масса не способна сопротивляться, она способна быть добычей. Так вот, задача пробудить в каждом из людей, которые будут нас слушать, способность мыслить, возможность мыслить, дать пищу для размышлений и попытаться привести аудиторию нашего фильма к каким-то похожим, синонимичным выводам, чтобы, по крайней мере, мы сходным образом представляли, откуда это взялось. А значит, в какой-то момент у нас могут появиться одинаковые рецепты, одинаковые подходы к тому, как это может разрешаться, что необходимо делать.
Я это всегда характеризую тезисом «Промолчи, и сатана восторжествует». Молчать нельзя.
Да.
Все, кто хочет помочь созданию фильма «Последний звонок» про ситуацию с образованием в родной стране, и, я надеюсь, хотя бы с некоторыми советами, как это дело исправлять и куда вообще двигаться, вот под роликом линк, там можно помочь. Спасибо, Константин.
Спасибо.
Удачи. А на сегодня все. До новых встреч.